Аллилуйя, слава Господу!
Я вас также рад видеть в Божьем доме. Это прекрасное место, прекрасное время. Вчера мы наслаждались Его присутствием просто, и сегодня, и вчера, и во все дни жизни. Должны наслаждаться, аминь. Поэтому, когда мы приходим в Божий дом, мы должны получать радость от этого, удовлетворение. Бывало ли такое с кем-то, кто, уходя из Божьего дома, был недоволен? Наверное, когда Слово Божье сильно обличает, то выходишь недоволен. Да? Как сказал один, когда вышел из Дома Божьего, сказал, не пойду я больше в эту церковь, здесь только обо мне и проповедуют. Да, и не только величие. Но Бог ему судья, пусть Бог его благословит и изменит его мышление, и чтобы он также был спасенной душою. Но мы должны понимать, что когда Бог говорит нам, когда мы поклоняемся Ему, и Бог говорит нам, Он это делает все для Своей славы. А в Его славе должно быть прославляемо имя Его Сына. А в прославляемом Его Сыне должны отображаться все мы. И мы должны являться частью вот этой славы, частью хвалы Божьей. Понимаете? И мы вчера, прекрасное время было, правда, и я так верю, что то, что мы вчера услышали и размышляли над благодарением Богу нашему, что это я думаю, я так думаю, да, что это даст нам какой-то толчок, какой-то стимул, да, по дальнейшему нашей жизни, в дальнейшем пути в отношениях с нашим Господом. Потому что, да, действительно, мы благодарим Бога за какие-то великие дела, за то, что просим, но забываем Его благодарить ежедневно, ежечасно, что за все то, что есть. Даже если ничего нету, то благодари Его за то, что есть. Потому что нету... Когда у тебя вообще ничего нет, это значит, ты умер. Но пока ты дышишь, пока ты живешь, у тебя что-то есть. То, что даст тебе смысл жизни, то, что даст тебе другое понимание. Я всегда говорю, что Бог может спасти каждого человека на этой земле. Каждого грешника может спасти. Заставить насильно. Но Бог этого не делает. Ему не нужна насильная любовь. Он хочет, чтобы мы осознали. Он хочет, чтобы мы осознали Его прекрасное чувствование, чтобы мы осознали Его нежность, осознали и благодарили Его за это. Аминь. И я думаю, что мы научились многому вчера, правда? Благодарить Бога. Мы провозглашали, молились. И такое впечатление, как будто бы мы не договорили вчера. Поэтому я хотел бы сегодня продолжить эту тему, тему благодарения. Но благодарность Богу, мы говорили вчера, да, что благодарность Богу, она должна быть не только, когда у тебя все есть и достаток. На примере Иисуса Христа мы увидели, что Он благодарил Бога тогда, когда был абсолютно недостаток. 5000 человек и пару рыбок и пару хлебов небольших. Это нельзя назвать недостатком. Это можно сказать, что вообще ничего нет. А Он возблагодарил Бога. Понимаете, и Бог благословляет. Мы также научились тому, что когда мы благодарим Бога, то наша благодарность Богу, она изменит атмосферу. Я верю, вчера была прекрасная атмосфера. Кто ощущал хорошую атмосферу вчера? Молодцы. Что-то не все подняли руку. А кто ощущал плохую атмосферу вчера? А кто воздержался? Да, сейчас устроим партийное собрание. Но атмосфера была действительно, присутствие Божье было, потому что мы были все благодарны Богу, открылись Ему. И через это, действительно, через благодарение Богу изменяется атмосфера. Но есть еще нечто, что через благодарность Богу происходит в нашей жизни. Поймите, что враг наш, дьявол, как написано в Писании, он не дремлет. И враг наш, дьявол, он ищет, кого бы поглотить. Он ищет, кого бы поглотить. И по сегодняшний день Он не останавливается в своих желаниях, в своей вот этой подлой деятельности. Он не останавливается. Он и сегодня ищет, кого бы поглотить. Ему не надо заботиться о тех, кто не знает Иисуса Христа, как бы их поглотить. Они уже поглощены. Но вся его деятельность, кого бы поглотить, направлена на Божью Церковь и на народ Божий. И вот здесь и среди нас также он ищет, кого бы поглотить. И, соответственно, вот нашей теме, кого он поглотит? Тот, кто не воздает благодарение Богу. Поэтому благодарение Богу, оно не только это твоя жизнь, это благодарение Богу, это не только твой момент, где ты хочешь изменить какую-то атмосферу в семье или в отношениях каких-то. Благодарение Богу – это и твоя победа над делами дьявола, над его желаниями поглотить тебя, поглотить твоих родных, близких, прийти в церковь, разрушать церковь, вредить нам и так далее. Поэтому благодарение Богу – это есть победа над врагом. Так и называется моя проповедь сегодня. Благодарение Богу – победа над врагом. Мы вчера говорили о том, что такое благодарность. Я хочу просто напомнить некоторые такие моменты, азы, чтобы мы вспомнили сегодня, потому что то, о чем мы будем говорить, мы должны вспомнить основу. Да, потому что, когда мы говорим о том, как народ восхвалял Бога, то это не значит, что он просто ему пел. Это значит, что он его благодарил. Потому что еврейское слово «благодарность» означает не только благодарить, но также восхвалять, превозносить. Поэтому, когда мы встречаем в Писании, где написано, они прославляли или превозносили, или восхваляли Его, это значит, что они благодарили Бога. Будь то апостолы, будь это пророки, другие мужи Божьи, другие люди, которые знают Бога. Поэтому мы должны знать, и мы также говорили о том, что благодарение Богу – это действие нашей веры. Мы верим в Иисуса Христа, и мы должны показывать благодарность Богу. Наша первая и самая величайшая благодарность – это за то, что Он сделал для нас, отдав Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Поэтому мы должны понимать, давайте мы встанем, и мы зачитаем Писание из книги пророка Аввакума, 3 глава, 17 по 19 стих. Мы засвидетельствуем просто авторитет Слова Божьего и встанем перед этим. И дальше будем размышлять и чему-то, я уверен, научимся и сегодня. Итак, книга пророка Аввакума, 3 глава, 17 по 19 стих. «Хотя бы и не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах». То есть, хотя бы – это оборот речи, который можно заменить «даже если бы». «Не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь. Отец наш Небесный, мы молим Тебя, чтобы то слово, которое Ты хочешь сказать нам сегодня, проговори нам на каждое сердце, Господь. Дорогой Дух Святой, приготовь наши сердца, чтобы это слово, как прекрасное семя, оно упало в наше сердце и произвело хорошие плоды, произросло и произвело хорошие плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших будущих поколений. Благодарим Тебя, Господь. Позаботься об этом и сегодня, Боже наш. И мы благословляем Твое святое имя. Мы благословляем Твое имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь. И благослови, Господь, уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И дай нам, Господи, выйти сегодня от этого собрания, из этого собрания не такими, как пришли, но выйти измененными, еще более с благодарными сердцами Тебе, великому Богу нашему. Спасибо Тебе, Господь, за эту жизнь и жизнь в победе. За все Тебя благодарим и молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Присаживайтесь. Итак, мы видим, как говорит пророк, даже если и не будет что кушать, если не будет ни урожая, и даже если ничего не будет, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Это характер человека, который действительно любит Бога и желает Его благодарить за все. Это характер человека, который не останавливается перед какими-то трудностями. Мы говорили в прошлый раз, вчера мы говорили о том, что когда Бог гневается, как говорил пророк Исаия, он говорит, даже в гневе своем ты не оставляешь меня, и ты благословляешь меня. То есть мы видели, он говорит, что гнев Божий и суд Божий, он служит нам для нашего раскаяния и покаяния, для того, чтобы измениться. Бог не заинтересован проявить свой гнев против тебя для того, чтобы тебя лишь наказать и чтобы тебя, как говорится, прессовать. Он не заинтересован в этом. Но когда Он показывает свой гнев, когда Он показывает свое негодование, то это значит, что у тебя должен быть правильное мышление. Мышление, почему Бог на меня гневается, что я сделал не так? Где, в какой сфере моей жизни я поступаю неправильно или веду себя несоответственно Царствию Божьему? И это подводит тебя к покаянию, а не к тому, чтобы у тебя было плохое настроение, чтобы пришла депрессия, недовольство, ропот и так далее, и так далее. Бог хочет, чтобы ты был спасенный, чтобы ты был счастлив. Бог хочет тебе всего самого наилучшего. И ты, в свою очередь, обязан, ты не можешь по-другому поступить, ты обязан поблагодарить Его за это, что Он о тебе заботится. Мы вчера также говорили о том, что Бог заботится. Он заботится, когда мы ничего не делаем, а Он работает над нашим счастьем и заботится о нас, и делает так, чтобы мы благодарили Его, и наша душа рвется, и иногда рвется благодарить Бога, но наша плоть заглушает действие нашей души, нашей радости, потому что мы получаем радость от каких-то мирских, от каких-то физических дел. А душа остается не использована для благодарения Богу. И рано или поздно в эту душу приходит какой-то либо робот, либо сомнение, либо недовольство, и все это приведет к неверию, все это приведет к тому, что однажды ты просто скажешь, а, это такой Бог мне не нужен, или еще что-то. И все, ты пропал. Ты восстал против Бога. А Бог хочет, чтобы ты был победителем. Когда пророк говорит, когда ничего у меня не будет, ни пищи, ни урожая, ничего не будет, но я тогда буду радоваться и веселиться о Боге спасения моего. И он говорит, Господь Бог, сила моя. То есть он абсолютно себя чувствует победителем. Потому что он говорит, что у меня нету силы. Он говорит, Господь Бог, сила моя. Потому и он не уповает на свои силы, на свои возможности, на свое образование, на должность, на финансы. Нет. Он говорит, Господь Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Поэтому я еще раз хочу, чтобы мы поняли сегодня эту тему, что благодарность Богу, она разрушает все дела дьявола. Благодарность Богу разрушает все дела дьявола в твоей жизни. Будь это маленькое прегрешение, будь это большой грех, неважно. Но если ты призвал имя Господня, тебе надо работать над своим характером, над своей жизнью. Тебе надо работать. Я не скажу, что это будет быстро и легко, это будет трудный путь. Но если ты пойдешь трудным путем, Бог будет тебя вести. Он будет тебя хранить на этом пути. Сам Господь Иисус сказал, что немногие найдут Царствие Божие, потому что это трудный путь, нелегкий, но прилагающий усердие спасется. А многие пойдут широкими вратами, войдут в широкие врата, которые ведут в погибель. Понимаете? Поэтому это будет трудно. Это будет трудно. Вы знаете историю о Лазаре? В книге, в Евангелии Иоанна, в 11 главе, 41 по 3 стих, Иисус пришел, вы знаете, когда Он пришел, Его позвали сестры Марфа и Мария, сказали, что наш брат Лазарь умер, приди к нам. Ну, Иисус, конечно, не сразу побежал. Да, это вот наше человеческое такое, вот беда, и мы тут все бросаем и бегом. А Иисус говорит, стоп, я хочу, чтобы имя Бога прославилось и чтобы вас чему-то научить. Я приду попозже, но славу Божью получит Бог. И как Он пришел к этой славе, как Он пришел к тому, чтобы славу Божью получил Бог, а мы увидели эту славу? Через благодарение. Потому что смерть – это не для человека. Смерть – это мы умираем физически. Да? Наше тело рано или поздно умрет. Но люди, которые знают Бога, они не умирают. Они бессмертные. Ну, не Кощеи бессмертные, а классные бессмертные святые. Да? Потому что даже у Кощея бессмертного есть смерть. Иголочка, которая там где-то в яйце, в курице, в зайце, на дубе и так далее, и так далее. Но есть возможность. Но человека истинного верующего никакая иголочка, никакие врата ада ничего не одолеют. Нету жала у ада больше. Ад выпустил все жало на Иисуса Христа, и Иисус на себя взял это жало. И вот Лазарь умер. И сестры плачут, и все... И я себе представляю чувствование Иисуса Христа, когда Он приходит и видит эту картину. Он знает, что Он делает. Он знает, что сейчас произойдет. Он знает, что если Он со всем открытым сердцем придет к Отцу, и Отец все сделает как нельзя лучше. Он это знает и понимает это. Но тем не менее мы читаем, что Иисус плакал, потому что невозможно удержаться, когда люди от чего-то страдают и о чем-то так... Просто они, сестры плакали, родные и близкие плакали, рыдали. Умер человек, который кормил их, умер человек, который защищал их. И Иисус не плакал о смерти Лазаря, Он плакал о сострадании, что люди остались без чего-то, что люди будут мучаться, в частности, Его сестры, кто-то родные, может, друзья, потеряли близкого человека. И Он плакал о страдании ихних сердец, но не о смерти Лазаря. И вот Иисус, понимая, что смерть пришла в эту семью, в эту жизнь, такая черная с косой, и украла у них Лазаря. Иисус приходит и говорит, отнимите камень от пещеры. Как мы отнимем камень? Он уже 4 дня там лежит, уже запах нехороший. Вот человеческие чувствования. Понимаете, мы иногда не соглашаемся на то, что Бог может пройти. Бог не побрезгует ради тебя ничем. Он не побрезгует пойти ради того, чтобы тебя спасти. Он не побрезгует пойти за тобой в болото, в грязь. Так Он любит нас. И Он говорит, отворите камень. И когда написано 41 стих, и так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал... «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». То есть, понимаете, за что Он благодарил Его? Он не благодарил Его за то, что Ты сейчас воскресишь Лазаря. Он не благодарил Его за какие-то, может, сверхъестественные дела. Он благодарил Его элементарно за то, что Ты слышишь меня. В твоей нужде, когда ты делаешь в своей жизни что-то, приходишь ли ты к Богу с такой молитвой? Или ты только приходишь и сразу, Господь, дай. Я хочу, мне надо, это необходимо. Господь, я разрушаю, я сокрушаю, мы тут такие деловые. Чуть ли не знаю, что там переворачиваем вселенную. А Бог смотрит и думает, да только скажи, я благодарю тебя, что ты слышишь меня, и я все сделаю, тебе не надо ничего делать. Ты ничего не сделаешь без Бога. Ничего не перевернешь, ничего не изменишь. Если что-то даже у тебя и получится, это получится временным. Это будет как взятка со стороны дьявола, и ты клюнешь на это. Но когда делает Бог, Он делает конкретно. Он мертвое воскрешает, и неважно, 4, 6, 10 дней. Мы знаем историю, как Бог просто поднимал кости из земли и наращивал мышцы на эти кости, на сухие кости, и оживал, и оживлял людей. У Бога нет ничего невозможного. Он просто поблагодарил Бога, что ты услышал меня. И мы, как все, переживаем иногда это такого рода горе в нашей жизни. И приходим к Богу, и иногда часто, когда приходит какая-то проблема в нашу жизнь, мы приходим к Богу с вопросами. Как ты допустил это, Господь? Я же в тебя верил, я же тебе молился. Понимаете? Ну и что, что ты верил? Ну и что, что ты молился? А случилось то, что случилось? Если ты хочешь изменения в своей жизни, если ты хочешь, чтобы даже смерть отошла от твоего дома, то тебе надо прийти к Богу и говорить: я благодарю тебя, что ты просто слышишь меня, что ты просто слышишь, что ты просто меня когда-то спас, что ты просто ко мне коснулся. Мне ничего не надо, Господь. Ты услышал меня, и все, это мне достаточно уже. Мой молитвенный список на этом заканчивается. Я не призываю вас, чтобы вы не писали записки. Нет, это надо, мы молимся. У каждого есть свои нужды. Но я говорю о личной жизни каждого из нас, вот в наших отношениях с Богом. Поэтому, когда мы видим, что Иисус сказал: «Благодарю тебя, Отче, что ты услышал меня», вы вспоминаете про вчерашнее служение, когда воля Божья, чтобы мы благодарили Бога. Другими словами, Иисус исполнил волю Божью. Он пришел и исполнил волю Божью в том, что Он возблагодарил Бога. И Он уже получил ответ на свою молитву. То есть благодарность Богу, она уже разрушила дела дьявола. Дьявол хотел украсть и Марию, и Марфу. Он других хотел поработить. Но в этой истории, которую проповедуют практически во всех церквях с разных сторон, с разными откровениями, прекраснейшая глубина познания силы Божьей, понимаете, она началась и изменила весь ход дьявольских планов, разрушила все его стратегии по отношению к людям. Потому что это все началось только от того, что он сказал Богу: «Благодарю тебя, что ты слышишь меня». Он исполнил волю Божию, и написано: «Сказав это, он возвал громким голосом: „Лазарь, выйди, иди вон». Ну, выйди вон. Он не пошел за ним туда. Где был Лазарь, скажите мне? В пещере, ну, да, но вы понимаете, что он не крикнул в пещеру, потому что в пещере уже лежали разложившиеся тела уже. Он крикнул там, где был его дух, чтобы Лазарь его услышал. И когда он крикнул: «Лазарь, выйди», то услышал не только Лазарь, все силы тьмы поколебались. Весь Шеол, весь вся преисподняя, она затряслась от Слова Божьего. Какой дьявол может удержать кого-то в своей пещере, в своем аду? Какие бесовские силы могут удержать, когда Иисус вызовет тебя оттуда? Поэтому благодарность Богу, она разрушает дела дьявола. Благодарность Богу, она будет, когда в твоей жизни будет благодарность Богу, даже в самые тяжелые дни, пусть их не будет ни в одном, ни у кого из нас не будет этих трудных и таких дней, но даже в такие дни Бог учит нас, что первое, что мы сказать должны Богу: «Благодарю тебя, Господь». Я всегда вот, не то что восхищался, вот я всегда вот этим... ну, в какой-то степени восхищаюсь, что когда у верующих людей приходит какой-то, ну, утрата, умирает кто-то среди верующих, то что говорят верующие? Они не говорят: «Ой, мы так тебе сочувствуем». Они говорят: «Слава Богу, он уже дома». Понимаете, как у верующих происходит, да? А у неуверующих сразу слезы, плач. Конечно, это больно. Я не говорю ничего, что верующим тоже тяжело терять. Я говорю о том, что как происходит, и там люди сразу начинают, вот он был такой, он такой, он это, ну вы не расстраивайтесь, мы вам поможем, там обещают, ничего не делают, может, делают, что-то там делают, что-то говорят, 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 и Бога нету. А у верующих, слава Богу, он уже дома. Он уже с отцом, он уже на небесах. Мы благодарим Бога. И Иисус, он увидел, что Лазарь мертвый, он увидел всех скорбящих. Он говорит, благодарю тебя, Господь, что Лазаря ты уже заберешь, но дай ему еще немножко побыть здесь, чтобы прославилось твое святое имя. И он говорит, Лазарь, иди сюда, твоя работа еще не закончилась. И выходит весь этот, как зомби, мумия, да? Аллилуйя! Слава Господу! Еще есть один прекрасный пример, где благодарность Богу, она разрывает оковы и разрушает демонические всякие давления. Апостол Павел, мы знаем, как мы слышали вчера, как он просто возблагодарил Бога, и все люди ободрились, и обстановка изменилась, да, вокруг. То есть благодарность Богу, она конкретно делает дела в жизни верующих. И не только в жизни верующих, она делает хорошие дела в жизни неверующих, которые находятся рядом с верующими. Потому что когда ты верующий, ты не замкнут в себе, не должен быть замкнут в себе. Если бы Иисус был замкнут сам в себе, то никто бы не спасся, никого бы он не призвал, ни учеников, никого. Он бы отбыл свои 33 года с половиной на этой земле и ходил бы и славил бы себе Бога, и все, и благодарил бы себе Бога тихонечко, и все, и через 30 года ее распяли бы, и все тихо, тихо. Но так не было. Так не было. Он славил Бога, он провозглашал его имя, он являл дела Божьи, и он открывал эту славу Божью всем людям. И разрушал все демонические давления вокруг. И в книге пророка Деяний, 16 главе, 25 стихе написано, когда Павел и Сила, они сидели в тюрьме, их арестовали за проповедь Евангелия, и, может быть, должны были пытать, может быть, казнить, может быть, издеваться, может, удары плетьми, что бы там ни было, но что они делали? Но я вам скажу, что они ожидали, что будет что-то, знали, что за это по головке, как говорится, не погладят. Они знали, что будет конкретное наказание. И, казалось бы, можно было плакать и кричать, или еще что-то делать, но что они делали? Около полуночи, это было в тюрьме, в камере, Павел и Сила, молясь, воспевали Богу. Понимаете, что они делали? Тебе сейчас, вот утром придет, пару часов пройдет еще, и тебя будут так бить, тебе будет так больно. И они воспевают, «Аллилуйя, Иисус живой». Смерть побеждена, нам жизнь вечная дана. А эти сидят и уши натирают там. Ничего себе, я тоже хочу так. Я бы так захотел. Правда? Когда они это делали? В ночью. Понимаешь, что такое ночь для верующего человека? Это тьма, это образ тьмы. Это образ сегодняшнего мира, где мы живем. Мы живем в этом мире, мире зла, мы живем в ночь, мы живем во тьме. Но находясь во тьме, мы излучаем свет Иисуса Христа. Мы освещаем эту тьму. Понимаете? Греческое слово «воспевали Бога» означает прославлять песнопение, петь гимны, хвалы. А еврейское слово – это быть восхваленным и быть похвальным. То есть они благодарили Бога, они не просто Ему пели – они его благодарили. Спасибо тебе, Господь, что мы сидим в тюрьме. Спасибо тебе, Господь, за этих узников, которые нас охраняют. Спасибо тебе, Господь, если в чем-то мы согрешили, мы каемся, но мы благодарим тебя, что это для нас благословение. И вот эти узники, вы представляете, узники же слушали их. Какое это ихнее было состояние этих узников? Есть очень хороший еще один пример. Это вы все знаете, как Иисус Навин последователь Моисея, он перенял водительство народа Божия, да, перенял это быть вождем в народе Божьем. И пришло время, они одерживали многие победы, потому что он очень любил Бога, он слушал Бога. Все, что говорил Бог Иисусу Навину, они все это делали и побеждали. Вы знаете историю, когда они проиграли, потому что кто-то из народа Божьего украл, спрятал, утаил, и он не знал, почему мы проиграли. И с малым количеством войск они побеждали великие армии, и вот они подошли к Иерихону. Вы знаете историю, как рухнула Иерихонская стена? Они пришли, и Бог сказал Иисусу Навину: «Семь дней ходи, обходи по разу этот Иерихон, труби трубою, а в седьмой день обойди семь раз, протруби трубою, и потом что сделай? Воскликни». Мы читаем книгу Иисуса Навина, 6 глава, 9 стих. Я выборочно пройдусь, чтобы не читать всю главу, да, она большая, но выберу такие самые важные для нас моменты. «Народу же Иисус дал повеление и сказал: не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». То есть это семь дней они должны были просто ходить, и на седьмой день он должен был им дать повеление: воскликните. И они воскликнули. 15 стих. «Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: воскликните, ибо Господь предал вам город». И 19 стих. «И народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город». Вы знаете, стены Иерихона, они были, это была одна из, наверное, не одна из, а самая мощная крепость в то время. Я не помню точно, когда-то я поднимал эту вражду, я точно не помню, но, по-моему, эти стены Иерихона, они были толщиной в 3 метра, и две стены шли с прослойкой. Две стены по 3, это, грубо говоря, 6 метров. Попробуй завоюй этот город. Ну, не было ни гранат, ни гранатометов, ни танков, чтобы взорвать. Все, что было, это, ну, сабли, мечи, что тогда было, копья, палки, камни. Даже не было этих камнеметов, которые потом уже изобрели. И как завоевать такой город? Понимаете, эти стены Иерихона, это те же стены, которые иногда мы выстраиваем в нашей жизни, или которые дьявол выстраивает в нашей жизни, порабощая нас, чтобы мы не добрались, ничего не имели. Это те же самые стены, которые выстраивают деноминации между собой. Это те же самые стены, которые сегодня действуют между верующими людьми. И когда в седьмой день они воскликнули, Иисус сказал им: воскликните, ибо Господь предал вам город. И они воскликнули, и стены Иерихона обрушились до своего основания. Вот эти великие стены, которые были, я не знаю, какой высотой, я уже не помню, но огромные стены, крепость была, неприступная. Вдруг все начинает рушиться. Понимаете, какой смысл в этом Писании, в этом действии, какой мы видим в этом прообраз, чтобы извлечь для нас с вами? И он говорит: воскликните! Но, к сожалению, не написано, что они воскликнули в нашем переводе. Но знаете, что они воскликнули? Они закричали: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Такой простой возглас, а стены воскликнули. Вы знаете, что означает слово «Аллилуйя»? Да, «Восхвалите Господа Яхве», дословный перевод. «Восхвалите Господа Яхве». И когда мы разбираем, что такое слово «благодарить», то это слово также означает «восхвалять». То есть в этом слове они благодарили Бога, что Бог предал им этот город. Еще стены стояли. Но Иисус им сказал: воскликните, Господь предал вам город. Понимаете смысл? Бог уже вам отдал этот город. Все, что вам остается, это воскликнуть. И вот мы иногда в нашей жизни выстраиваем эти стены и не понимаем, что нам надо воскликнуть и благодарить Бога, чтобы эти стены упали. Может, стены в твоих отношениях в семье, может, стены в каких-то других отношениях. В твоих делах могут быть эти стены. Знаете, была когда-то такая история. У нас есть... Мы когда начинали свое служение, я посекретничаю с вами. Я знаю, что мы люди не болтливые, мы не разносим это по ушам. Мы посекретничали и оставили это в семье. Когда мы начинали свое служение, ну, мы не знали как, мы очень хотели, чтобы не было никаких проблем у нас, чтобы люди о нас ничего не говорили по поводу финансов. И мы решили эти... вообще не прикасаться к деньгам, к пожертвованиям, десятинам. И ну, кого поставить на это служение? Ну, избрали самых взрослых, серьезных, которые были в почете, в уважении. Брат Семен, сестра Мария, они были в уважении. И мы избрали, и вот финансы они вели. Мы даже не прикасались, потому что мы понимали, что если у людей, людям рты не закроешь, и они начнут роптать, вот им дали финансы, мы отдаем пожертвования, десятины, они там себе что-то купили, они там это. Мы работаем, мы все равно себе будем что-то покупать. Мы можем и кредит брать, и все, и мы работаем. И я говорю жене, пастору Марии, говорю, давай, нам надо срочно купить квартиру. Потому что если мы купим, когда мы уже будем в служении, люди будут говорить, что вот на церковные деньги они себе квартиру купили. Поэтому давай быстро купим, тем более сейчас есть там, пока действует еще закон, там город помогал там определенную сумму. И мы купили квартиру сразу, и потом все равно нам говорили, что мы слышали эти разговоры, что вот они, куда было спешить, неважно. Но мы не прикасались к деньгам, это служение было брата Семена, все, и мы не прикасались к деньгам. Мы делали неправильно, но мы не знали просто как. Мы чисто по-человечески думали, чтобы о нас ничего не говорили. Я говорю брату Семену, так, нам надо купить кафедру. Я проповедовал с такого вот пульта, металлический такой был. Я говорю, нам надо купить кафедру. Он говорит, и этот пойдет вам, не надо вам. Ну нет, так нет. Все. Когда пришел наш духовный наставник, который нас обучал, это вот, он говорит, это неправильно, в церкви так не должно быть. Пастырь должен вести финансы сам. Другое дело, когда большая церковь, есть еще бухгалтер, потому что там надо делать дебет, кредит, все это налоговую инспекцию, финансам, это отчитывать. Это другой вопрос. Но в вашей ситуации вы должны сами распоряжаться финансами. Но брат Семен, он человек военный. Попробуй забери. Как сказать, я даже не знал, чтобы забрать это служение. Не, ну, он со своей точки зрения был прав тогда. Мы же ничего не знали, мы начинали это служение. Даже намекнуть боялся. Я помню, что мы что-то намекнули как-то там, гитару, первую гитару мы покупали, надо было там, не, это дорогая гитара, ищите дешевле. Все, какое служение, как отобрать? Вы знаете, что мы сделали? Мы подошли к ихнему дому с пастырем Марией и 7 раз обходили. Они даже, вот сейчас они первый раз это узнают. И мы 7 раз вокруг этого квартала обходили с молитвой. 7 раз, и когда 7-й раз мы подошли к дверям и сказали «Аллилуйя!» и нажали звонок, и пошли туда, как на войну. И говорим, мы разговаривали с нашим духовным отцом, наставником, это служение неправильно, финансы должны быть у нас. Вы не представляете, стены Иерихона разрушены же были. Он говорит, я вам сейчас отдам деньги, но я могу вам дать отчет, все, что покупалось, тратилось, но я должен подготовить все эти бумаги, все эти чеки. Мы так смотрим друг на друга, неужели так все просто? Дорогие мои, почему я сейчас это вспоминаю? Потому что даже в таких отношениях мы иногда делаем неправильно, но всегда какие-то стены Иерихона есть. И когда ты поступаешь правильно, когда ты восхваляешь Бога и благодаришь, что это Бог взял в свои руки, то смиряются даже военные, даже генералы будут смиренными ходить перед Богом. И слава Богу, Бог все наладил, устроил, и благословенно, он имел другое служение. Все было прекрасно. И все было как правильно, как должно быть по Слову Божьему, как учил Иисус, как учили апостолы. И так мы переняли это служение, и все было прекрасно и хорошо. И кафедру не пришлось даже покупать. Нас благословили потом. Когда все правильно, то Бог благословляет. Понимаете? Так были разрушены стены. И мы встречаем вот это слово «Аллилуйя», когда восхваляем Господа, это значит, мы Его благодарим. И это слово, оно почти в каждом в начале и в конце многих псалмов употребляется. То есть Давид, он прекрасно понимал, что это такое. Он знал это даже лучше, чем мы это знаем. И прежде чем даже восхвалять Бога, он ему говорил «Аллилуйя». Он говорил «Благодарю Тебя, Господь». Благодарю Тебя, Господь, за все, за то, что Ты есть, что Ты такой прекрасный. Сын восстает, убить хочет, враги атакуют, там столько проблем, а Ты благ, Господь, аллилуйя. Ведем ли мы себя так в нашей жизни по отношению к нашему Богу? Или мы своими твердынями настолько закаменели, что мы еще толще, чем стены Иерихона? Поэтому Бог всегда хочет, чтобы мы воскликнули Ему аллилуйя. И в Новом Завете это слово, оно встречается один раз в книге Откровения, 19 главе. И мы прочитаем эту книгу Откровения, 19 глава, с 1 по 6 стих. Посмотрите, что увидел Иоанн, когда он уже увидел то, что происходило на этой земле, и то, что скоро произойдет, и я верю, что это время приходит, потому что Иисус грядет. Скажи своему ближнему, Иисус грядет. Сестра добавила «Аллилуйя». Иисус грядет, аллилуйя. Итак, с 1 по 6 стих. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил». Что говорил? «Аллилуйя! Спасение и слава и честь, сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейницу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Это образ того нашего современного Вавилона. Это вот эта Европа, ну, не территория Европы, а Европа, которая пытается сегодня поработить мир, все финансовый контроль. Это все что, тому, что приходит Антихрист, к чему подводит Антихрист в сегодняшнее время. Он приводит это время к последнему времени, и Иисус грядет. И вот эта вот блудница, она рухнет, когда церковь будет стоять в вере, когда церковь будет кричать «Аллилуйя!». И когда взыскал кровь рабов своих от руки ее, то есть все, что вот это вот блуд и все, что вот этот дьявол порабощает, украл, то когда придет Бог, он востребует у него это. Поэтому стойте в вере, Бог призывает. И третий стих написано, и вторично сказали, это множество людей сказало. Это кто это множество людей крикнет «Аллилуйя»? Это церковь Христа, это мы с вами. И вторично сказали «Аллилуйя». И дым восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, и малые, и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громких громов сильных, говорящих «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Аминь. Понимаете, что делает благодарение Богу? Слово «Аллилуйя» мы привыкли его просто восклицать «Хвала Богу! Аллилуйя! Хвала Богу!» По-еврейски «Хвала Богу» – это если бы мы кричали «Иуда». Да, и имя Иуда переводится как «хвала Богу». Но слово «Аллилуйя», она не просто воздает хвалу Богу, она воздает благодарение Богу. Как важно тебе воскликнуть «Аллилуйя» в трудный момент твоей жизни. Как важно воскликнуть тебе «Аллилуйя», когда у тебя нехватка. Как важно воскликнуть «Аллилуйя», когда у тебя какое-то давление создано вокруг тебя. Атмосфера не ужасная. Когда враг атакует, когда ты настолько обескуражен, когда ты не знаешь свой дальнейший путь, когда ты не знаешь, что с тобой будет завтра, когда ты не знаешь, что произойдет в твоей семье, что произойдет у тебя на работе, уволят, не уволят. Да какая мне в конце концов разница? Аллилуйя! Если я скажу «Аллилуйя», то Бог позаботится, что тебя и не уволят, что Бог позаботится, что в твоей семье будет благословение. Когда мы видим восклицание Богу, когда мы видим благодарение Богу, тогда ты сможешь прийти к Богу и сказать: «Благодарю тебя, Господь! Дьявол, верни все, что ты украл! Лазарь, выходи с вещами на выход!» Вещей, правда, не было. А? Пелены были, да. Понимаете? Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня дополнили то, что вчера мы говорили о благодарении Богу, чтобы мы сегодня дополнили еще это тем, что мы, как верующие люди, имеем власть. Власть разрушать дела дьявола. Сам Бог сказал: «Даю вам власть разрушать его дела». Сам Бог сказал: «Облекитесь во все оружие Божие и противостаньте дьяволу». И что он сделает, дьявол? А как мы противостанем ему, как не в благодарении Богу? Противостанешь ты дьяволу своей силой? Уже пытались такие. Им сказали: «Иисуса знаем, Павла знаем, а вы кто такие?» Одежду содрали, побили, избили. Вот так будешь с тобой и со мной, если мы это будем делать без благодарения Богу. Но когда ты противостоишь дьяволу и хочешь запретить ему в своей жизни, будь это пожирающий дух в финансовой сфере, будь это дух, который разрушает просто твои отношения в семье, то если ты противостанешь своей силой, то это будет во много раз хуже. Но когда ты скажешь: «Я благодарю тебя, Бог, что ты слышишь меня», дьявол задрожит и убежит. Тогда у тебя появляется сила разрушать все его дела. Как сказал пророк Аввакум: «Ничего нету, но Господь сила моя». Понимаешь, даже если у тебя ничего нет, у тебя есть Божья сила, у тебя есть Иисус, у тебя есть имя Бога. Не забывайте об этом. Аминь.